сложившаяся в стране обстановка выдвигала на передний план вопрос о свержении временного правительства. Важное значение в подготовке вооруженного восстания имело заседание Центрального комитета большевистской партии 10 октября 1917 года.
Рассказывая член партии с 1917 года, Юрий Николаевич Флаксерман, участвовавший в охране исторического заседания ЦК.
Яков Михайлович Свердлов и Елена Дмитриевна Стасова поручили организовать это заседание моей сестре в ее квартире. Сестра моя была членом партии с 5-го года. Заседание кончилось под утро. Важно то, что на этом заседании, по существу говоря, и был решен тот вопрос, который определил судьбу нашей страны. Причем резолюция была написана Владимиром Ильичем на кусочке бумажки в клеточку, которую он тут же вырвал из блокнота. И там была записана, собственно, одна имеющая особенно большое практическое значение фраза о том, что вся деятельность партии и всех ее организаций отныне должна быть подчинена подготовке к восстанию.
Из резолюции ЦК РСДРП большевиков от 10 октября 1917 года.
Признавая, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы.
Эта резолюция – свидетельство единства партии коммунистов и перехода народных масс на сторону большевиков. О руководящей роли большевистской партии в подготовке и проведении вооруженного восстания рассказывает Андрей Андреевич Андреев.
Для успеха пролетарской революции нужна еще и организующая руководящая сила. Такой силой в победе октября была партия Ленина. Наша партия к октябрю уже насчитывала в своих рядах около 300 тысяч членов. Ее руководящие кадры представляли собой людей, закаленных революционным опытом борьбы за свержение самодержавия и в борьбе с разновидностями оппортунизма. И самое главное и ценное, что ею руководил Ленин, этот величайший теоретик, стратег и тактик пролетарской революции.
Страна бурлила. Повсеместно проходили съезды советов, губернские, областные. Они, как чуткий барометр, отражали готовность масс к борьбе против временного правительства.
О резолюции, принятой съездом советов Северной области, рассказывает Михаил Петрович Ефремов.
Съезд проходил 11-12 октября. Помню, от имени съезда на заседании Петросовета с приветствием выступали делегаты съезда товарищ Мелга и Антонов Овсеенко. Антонов Овсеенко огласил резолюцию съезда, в которой говорилось о том, что спасти страну и революцию может только немедленный переход власти в руки органов революции, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в центре и на местах, что на стороне Советов не только право, но и сила. Петроградский Совет получил единодушную поддержку со стороны съезда Советов Северной области, на котором были представлены такие мощные и важные гарнизоны, как Кронштадт, Гельсингфорс, Ревель, Луга и другие районы, окружавшие Петроград.
Из хроники событий. 12 октября. Петроград. При Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов создан военно-революционный комитет ВРК, ставший штабом вооруженного восстания. Подготовка к восстанию вступила в решающую стадию.
О военно-революционном комитете рассказывает Антон Яковлевич Чичковский.
Большевики встретили известие об организации ВРК с радостью, меньшевики и эсеры со страхом. Начало формирование ВРК. В его состав вошло более 90 человек. 5 членов ЦК – Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Урицкий. Председателем военно-революционного комитета вначале был левый эсер, впоследствии член большевистской партии Лазимир. Но вскоре его сменил на этом посту Николай Ильич Подвойский. Секретарем комитета был Антонов Овсеенко. Бюро революционного комитета при Петроградском совете помещалось в Смольном в двух небольших комнатах. Одной из них обычно находилась в руководителе комитета. У окна стоял стул, у левой от двери стены другой. На столе лежал большой оперативный план Петрограда. Члены военно-революционного комитета дежурили здесь круглые сутки. Сюда приходили представители районов, полков, кораблей, докладывали о положении дел на местах, получали инструкции. Чем ближе было дни восстания, тем многолюднее становилось в этих комнатах.
Пора. Этот ленинский вывод, точный как математическая формула, пламенный как сама революция, прозвучал на расширенном заседании ЦК РСДРП большевиков 16 октября.
Вооруженные силы революции готовились к открытой схватке. 22 октября на общегородской Петроградской конференции утверждается устав Красной гвардии. И тогда же был проведен День Петроградского совета. Буржуазная газета «Новая жизнь» так оценила это событие.
В минувшее воскресенье День Совета был днем решающего подъема сил большевизма среди петербургского гарнизона и пролетариата. Сил оказалось достаточно. Гарнизон, во всяком случае, оказался в сфере влияния большевистской партии.
О подготовке частей московского гарнизона к вооруженному восстанию рассказывает член партии с 1917 года Дмитрий Ильич Козлов.
22 октября в Москве открылось совещание представителей большевистских военных организаций области. Участники совещания должны были выяснить, что можно сделать на местах для успеха революционной борьбы. В эти октябрьские дни членам партийной организации нашего батальона сообщили, что мы поступаем в распоряжение Московского ревкома. Организационно оформлялись отряды для будущих сражений. Тогда же солдат арестовали, изолировали и обезоружили контрреволюционно настроенных офицеров.
Страна вплотную приблизилась к великому рубежу своей истории. Ее народу предстояло перейти черту, отделявшую новый мир от старого. Время открытой схватки настало.
Из хроники событий. 24 октября. Петроград. В 5:30 утра по распоряжению Временного правительства юнкера закрыли газету «Рабочий путь», центральный орган большевистской партии. Военно-революционный комитет послал в типографию наряд солдат, после чего был осуществлен выпуск газеты «Рабочий путь». Вооруженное восстание началось.
Утром 24 октября состоялись заседания Центрального и Петроградского комитетов большевистской партии, наметившие меры по обеспечению перехода сил революции в наступление. Рассказывает член партии с 1917 года Василий Николаевич Мочелов.
24 октября, 6 ноября 1917 года я присутствовал на заседании Петроградского комитета партии совместно с активом. На этом заседании было принято решение об участии всех партийных организаций Петрограда в немедленном свержении Временного правительства. В тот же день по сигналу Петроградского комитета партии и военно-революционного комитета отовсюду шли к центральному штабу восстания, Смольному, красногвардейцы, рабочие, революционные воинские части.
Зорко следил за начавшимся восстанием Ленин. Всем сердцем пламенного революционера Владимир Ильич стремился в Смольный. Член партии с 1917 года Маргарита Васильевна Фофанова, на квартире которой Ленин укрывался от шпиков временного правительства, вспоминает.
24-го утром я ему говорю, сегодня у нас неблагополучно. А что? Говорю, не достало нашей газеты «Рабочий путь». Он меня так сердито говорит, наверное, у одного, говорю, была на финляндском вокзале даже. И сказали мне, знаете что, газетчики, что наша газета совсем сегодня не вышла. Он так сразу изменился на лице и говорит, да. Знаете что, Маргарита Васильевна, не убирайте ничего сейчас здесь, побегите скорее с запиской в комитет. Так мы звали Выборгский районный комитет наш. И я уже очень поздно, сравнительно около 6 часов, попала домой. И как только я пришла, Владимир Ильич сразу же встретил меня совсем в прихожей. И спрашивает, что творится на улице? Ну, я ему все рассказала. Говорит мне, не раздевайтесь, вы сейчас же пойдете с письмом. И передавая мне это письмо, сказал, передадите это письмо только через Надежду Константиновну. Когда я ему принесла ответ от Надежды Константиновны, он его не удовлетворил. Он тут же в коридоре его прочитал и говорит, не раздевайтесь, вы сейчас же пойдете второй раз. И когда я внесла уже ему ответ второй раз, то Надежда Константиновна, провожая меня, в коридоре мне шепнула на ухо. Ему в Смольный еще не разрешают выходить. Когда я брала третий ответ от Надежды Константиновны, она меня, помню, спросила, как ты думаешь, его можно удержать? Я думаю, Надежда Константиновна, что я его не застану уже дома.
Из письма Владимира Ильича Ленина членам ЦК.
Я пишу эти строки вечером 24-го. Положение до нельзя критическое. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив, победив, если будут сопротивляться юнкеров и так далее. Нельзя ждать. Можно потерять все. Промедление в выступлении смерти подобно.
В полночь 24 октября в Смольный прибыл Ленин. С этого момента восстание развивается под его непосредственным руководством. Владимир Ильич требует только наступления, смелого, решительного. События развивались стремительно. С удвоенной энергией восставшие брали важнейшие пункты города. А вверх по Неве медленно двигалась стальная громада «Авроры».
Рассказывает комиссар крейсера «Аврора», член партии с 1917 года Александр Викторович Белышев.
Ночь на 24 октября крейсер был приведен в полную боевую готовность. 24 октября из Смольного было получено предписание восстановить движение по Николаевскому мосту, который был разведен и охранялся сильными отрядами юнкеров. Для выполнения этого приказа под пулями юнкеров старшина сигнальщиков Сергей Захаров на шлюпке с гребцами промерил фарватер Невы. И несмотря на возражение командира крейсера, 25 октября в 3 часа 30 минут крейсер встал на якорь у Николаевского моста. Десант «Авроровцев» вместе с матросами 2-го Балтийского флотского экипажа под прикрытием пушек «Авроры» быстро разогнали юнкерские отряды и судовые электрики свели разведенные механизмы моста. Пролеты сомкнулись, и с Васильевского острова, с Петроградской стороны, потоком хлынули к центру города вооруженные отряды рабочих, матросов и солдат.
Когда я итожу то, что прожил, и роюсь в днях ярчайший где, я вспоминаю одно и то же, 25-е, первый день. Штыками тычется чирканье молний, матросы в бомбы играют, как в мячики. Откуда дрожит взбудораженный Смольный? В патронных лентах внизу пулеметчики.
Наступило утро 25 октября. Это было утро победы. В руках восставших находился уже почти весь Петроград, за исключением Дворцовой и Исаакиевской площадей. Глава Временного правительства Керенский позорно бежал из восставшей столицы в автомобиле под американским флагом.
На заводах и фабриках, в казармах и на улицах люди взволнованно и радостно читали и перечитывали обращение военно-революционного комитета гражданам России.
Вспоминает член партии с 1916 года Софья Ильинична Шульга.
Передо мной исторический документ гражданам России, написанный Владимиром Лениным, который в утро 25 октября 1917 года возвестил о свержении Временного правительства, о переходе государственной власти в руки штаба восстания, в руки Петроградского ВРК. Хорошо помню это замечательное утро, когда в Выборгский райком поступило несколько тюков этого документа в виде специального плаката. Все мы, присутствующие в райкоме, немедленно отправились с этими плакатами на фабрики, заводы, в казармы. Там вывешивали их на видных местах, беседовали с рабочими, солдатами. Торжественно вслух мы читали из этого документа: «Временное правительство низложено. Вся государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета военно-революционного комитета». Мы хорошо знали, что Временное правительство еще заседает в Зимнем дворце, что штурм Зимнего еще не начался, но мы твердо были уверены, что буржуазной власти наступил конец.
За широкой пустынной площадью высилась громада Зимнего. В осенних сумерках цепи красногвардейцев, матросов, солдат вплотную приблизились к дворцу. Не желая кровопролития, военно-революционный комитет несколько раз предлагал правительству сдаться, но ответа не последовало.
Накал великой революционной страсти овладел красногвардейцами, матросами, солдатами, когда по сигналу с Петропавловской крепости выстрелила 6-дюймовка «Авроры». Александр Викторович Белышев вспоминает.
Напряжение все усиливалось. С берега доносилась стрельба, а Петропавловская крепость не давала о себе знать. В мгле за мостом показался багровый огонь. Было 9 часов 45 минут вечера. Я отдал команду. Носовое, огонь, пли!
Могучее, победное ура понеслось по площади. Лязг оружия, визг тарахтящего по мостовой Максима, стук железных тяжелых солдатских подков. Все смешалось на Дворцовой площади в какую-то неописуемую симфонию.
Вспоминает участник штурма Зимнего дворца Сергей Антонович Смирнов.
Общий штурм начался после выстрела «Авроры». 9 часов 45 минут вечера. Перед нами была поставлена задача взять Салтыковский подъезд и ворваться в Зимний дворец. Мы быстро с исходных позиций добежали к подъезду, к самой парадной. Однако двери были закрыты. Это дубовые, кованые медными листами двери. Нам пришлось разбивать их большими бревнами. Когда мы ворвались в Зимний дворец, вошли во второй этаж, наш отряд занял несколько парадных комнат. Мы вышли к тронному залу, и у самых дверей Антонов Овсеенко рукояткой нагана стучал в дверь и держался за ручку двери, предлагая открыть. Это был тот самый момент, о котором позднее Маяковский написал: «Которые тут временные слазь, кончилось ваше время».
Продолжает рассказ участник штурма Зимнего дворца, член партии с 1905 года Иван Сергеевич Круглов.
К 3 часам 26-го временное правительство было покончено. Вышедший из дворца Антон Овсиенко объявил, что временное правительство не сложено, арестован, отправлен в Петропавловскую крепость. Один из бойцов самокатного полка был направлен в Смольный.
В то время, когда у Зимнего дворца завершалось победоносное восстание, в актовом зале Смольного открылся второй Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Возгласами ликования встретили делегаты слова воззвания рабочим, солдатам и крестьянам, написанного Лениным и зачитанного Луначарским. В воззвании говорилось:
«Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки. Временное правительство низложено. Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
Так впервые была провозглашена власть рабочих и крестьян. Советская власть. Смысл новой власти очень убедительно Владимир Ильич Ленин разъяснил в речи, что такое советская власть, записанной на граммофонную пластинку в 1919 году.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия Великой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством.